области.
Я отдаю 4 области и Крым.
Держите в голове, что к концу видоса вас ждет внезапный поворот. Арестович дал интервью Собчак аж на целых 3 часа. И я сейчас расскажу о самом интересном. Это рубрика «Нарезка». Итак, картина маслом. Арестович и Собчак гуляют по хмурому Лондону, сидят там в русском кафе и рассуждают о символическом единстве России и Украины. Если кто на 4-й год до сих пор не в курсе, основное свойство Арестовича – это умение элегантно переобуваться в воздухе. Чё-то в последнее время много таких персонажей развелось. Но вот он в этом плане прям легендарная фигура. Если вначале он был советником главы офиса президента и главным психотерапевтом Украины, то сейчас открыто критикует и власть, и самих украинцев.
Вы говорите следующее, цитирую. «Я презираю украинцев. Вы фуфло».
Полнейшее фуфло, дерьмо, которое надо просто стыдно вытирать сапога. Там где-то преступок какой-то, потому что он вляпался и пошел дальше. Потому что вы не только не можете ответить организационно, идеологически, этически на последние вопросы, вы даже стыдитесь их поставить.
Ну, справедливости ради, это он про профессиональных украинцев так говорит, не про всех.
Второе, я пропустил одно слово, потому что это живой эфир, и всегда его можно пропустить. Я имел в виду профессиональных украинцев, так называемых. То есть реестровых бандеровцев, которые являются носителями этой идеологии.
Потому что если про всех так скажешь, то тебя вряд ли президентом выберут. А амбиции такие есть.
Так как вы у нас президента собираетесь, я же правильно понимаю, президентом все еще желание есть быть.
Ну, вот, чтобы не вдаваться в подробности, я рассматриваю такой вариант.
Вот. Только вот трек для реализации этих амбиций он выбрал, конечно, немного странный.
Я категорически противник национализма, в том числе и российского. Но есть же центральный сигнал в России. То есть то, что идет от властей. И он последовательно придерживается другой позиции. Многонациональный, широкий, многокультурный проект. Вот это я сторонник этой истории. Если говорить о позиции...
То есть сторонники русского мира – это не ваши?
Исключительно русского нет, категорически нет. Такие же националисты, хоть они не польские, хоть они украинские, хоть они русские, никакой разницы. Я противник этого дела.
Многонациональный культурный проект России – это, конечно, звучит забавно. Хотя многонациональность – это, конечно, понятие растяжимое. Многонациональность совсем не обязательно означает равенство. Кто-то же должен быть главным.
Потому что я имперец и люблю все грандиозно.
Вы давно стали имперцем?
Я всегда был имперцем, просто у меня были заблуждения, что, возможно, я не имперец.
Ну, назовите, на ваш взгляд, главные 5 имперских городов мира.
Москва.
Россию, в принципе, он в этом интервью очень много хвалит. Если кто не знал, Арестович уже, в принципе, русским себя объявил. Но недавно и, скорее всего, ненадолго.
И меня давно заклеймили предателем, и публично, и не публично, и так далее. Но есть нюанс. Я же позиционируюсь как русский.
Ну, это не так давно.
Ну, не так давно, но тем не менее, больше года там. И надо было, когда заявили, что русских у нас нет, Стефанишина, вице-премьер, я выложил фотографию с моста лондонского с парламентом за спиной и сказал, я русский. Прошу считать меня меньшинством российским. Так вот, вы не поверите, но для меня важнее правда, чем выгода. Это для меня ключевое понимание русского человека.
Тут уж непонятно, когда опять моча в голову ударит, но посмотрим, как говорится. Но вопрос, конечно, сразу появляется, а как-то он собрался избираться с пророссийскими позициями? И есть действенный метод, по секретным документам, так сказать.
Вы часто говорите, что у американцев чемоданы компромата на Зеленского. Почему их не публикуют? Почему нет никаких утечек?
Вы помните интервью кандидата на пост главы ФБР, когда Трамп только была предвыборная кампания? Сказал, что у нас я проведу расследование по Зеленскому. На самом деле у них все данные есть, и расследовали все это демократы. Я знаю это наверняка. Не спрашивайте, откуда.
Нет, ну подождите. Да. От кого вы это знаете?
Наверняка знаю.
По словам самого Арестовича, он, кстати, Зеленского критиковал задолго еще до вступления себя в должность. Ну, а потом как-то все вот так вот завертелось, закрутилось очень быстро, и критиковать пришлось перестать.
Потом мы все это прошли. Перед войной я ушел из офиса 17 января 22 года. Публично ушел. 24 февраля, когда началась война, мне позвонил Ермак из офиса, пригласил в офис. Я приехал, а дальше так быстро развивались события, что уже некуда было деваться.
Ну, тут на самом деле ладно. Как бы там война началась, туман в глаз попал, все понимаем. Но вот некоторые другие его переобувания все еще звучат странно. Если в двух словах, примерно треть интервью, а это час контента плюс-минус, попрошу заметить, Собчак закидывает Арестовича его старыми и менее старыми высказываниями и просит пояснить. Ну и вот он поясняет. Каждый раз примерно одинаково. Ну, я 2 года назад был другим человеком, и ситуация поменялась, и я тоже поменялся. Опять же, все течет, все меняется, понимаю. Ну, не настолько же.
Вот, например, в августе 22 года в интервью Гордону во время прогулки по Киеву вы говорите: «На меня произвело впечатление празднование 1500-летия Киева. Этот исток Киевской Руси произвел на меня неизгладимое впечатление».
Я сразу понимал, что у меня мама россиянка. Я понимал уже тогда, когда об этом речи не шло, 5-летним ребенком, насколько мы разные люди. Просто разные народы, разные живущие. И Киев же был русскоязычный тогда,
да, конечно.
Но было такой какой-то специфический доворот, когда я понимал, что реально от этого источника растут люди, которые живут здесь, а там это такая боковая версия в лучшем случае, если не назвать ее сейчас уродливым искажением.
Ну и потом, стоя у Золотых ворот, вы сказали, что рано или поздно, значит, на звездах будут высаживаться украинцы, отодвигать американцев и французов. Это контекст этого интервью. Лето 25 года в интервью Соболеву вы также вспоминаете празднование 1500-летия Киева, но уже в таком контексте.
А завтра наши вы, дети и наши правнуки будут вместе высаживаться в составе космодесантного отряда «Киевская Русь» куда-нибудь на Плутон.
И одни космонавты будут называть себя русские, а другие – русские.
Арестович 22-го и Арестович 25-го – это настолько разные люди.
Собчак там вообще выводит кульбит, что Арестович скоро уже будет работать на ту же аудиторию, что и Дугин. Дугин, мать твою.
Трудами.
Запомнится, нам предлагали трио совместное. Можно и поговорить было бы.
Трио совместное?
Интервью.
А.
Интервью, да, посредники предлагали нас свести вдвоем и поговорить.
Так.
Да.
Так, ну, может быть, это сделать?
Можно и сделать, я подумал.
Вот такой вот коллабы мы все ждем. Хотя сейчас это вряд ли возможно. Почему, узнаете в конце видео. А пока вернемся к предвыборной программе, скажем так. Итак, мирный план Арестовича. День первый. Идем к Путину на поклон. Ну, не на поклон, а на рукопожатие скорее.
Да, вот я бы поехал в Москву сразу. По принципу, иду на «вы». Это не на поклон, а это как Саша Белый на стрелку. Я прихожу к вам один, потому что... Или как Святослав Храбрый, я иду на «вы».
Отдаем нафиг полстраны, устраиваем там 38-ю параллель.
Пойдем по ключевым требованиям России. 4 области. Крым на сегодня, июньский ультиматум Путина 24 года. И обеспечение прав русскоязычного населения и церкви. А теперь смотрим внимательно.
Нет мирного договора с Японией.
Да, тогда будет длящееся мирное соглашение, не договор. Он не будет иметь форму соглашения.
То есть отдаете, а как тогда технически выглядит, что вы отдаете?
Вывожу войска и ставлю их по границе.
То есть вы вводите войска, ну то есть по сути дела это по линии, создаете другую линию прикосновения,
да, прикосновения,
при которой войска выводятся.
Как у Кореи. 37-я параллель. Ну,
так.
И подписываем мирное соглашение.
Ну и мое любимое. Молимся, возлагаем цветы и провозглашаем символическое единство.
После этого я признаю символическое единство русского, белорусского и украинского народов от Владимира Великого. Для меня это не пустые слова. Я не то чтобы православный, но для меня это не пустые вещи. Предлагаю Путину совместный молебен в церкви за погибших в этой войне с украинской и российской стороны.
И самое главное, делать это все с равных позиций.
И второе, я готов возложить памятники, вернее, цветы российским солдатам, на условии, что российская сторона возложит. А если она и воздержится, то я возложу российские и со своей стороны, как символически этот самый. Потому что у меня дед российский солдат, который воевал, да, и это в том числе, и ему в том числе. Понимаете, да?
Волшебно.
Отказ от вступления в НАТО подпишите?
Конечно.
Отказ от вступления в ЕС подпишите?
Однозначно.
Экстрадируйте.
Путину не нужно говорить такие слова, потому что я собираюсь осудить Зеленского как военного преступника, который совершал преступление против Украины, попадающее под конкретный уголовный
кодекс. Вы сейчас...
Ну, то есть план состоит в том, чтобы просто отдать ему все, что он хочет, обняться, помолиться и на тяге магии дружбы единым фронтом встать против глобалистов и левого Запада.
Предъявим коллективный иск Западу. Украина и Россия вместе.
Представим себе, что все случилось, и мы договорились с Путиным. Вот я президент, он президент, мы договорились и так далее, и так далее. И мы можем устроить разные варианты. Начиная с международного трибунала.
На равных позициях, кстати, что самое главное, попрошу не забывать. А то он не на поклон к Путину собрался, а чисто по-мужски поговорить. Нормальный такой крепкий договорничок.
Давайте только сразу оговорим всегда, кто здесь лидер, кто младший партнер. Потому что если вы идете вдвоем дуэтом, всегда должен быть лидер этой позиции, кто-то младший партнер.
Безусловно, Российская Федерация. Это ядерная сверхдержава.
Хорошо. Раз.
Знаете, как такой политик обычно называется? Не пророссийский, да.
Я не пророссийский политик. Я им удобный кандидат, но я не пророссийский. Это может быть прочтено так, будто я сделал ставку на то, что российскому руководству будет выгодно со мной договариваться, а это не так.
Касательно магии дружбы, вообще интересная, кстати, позиция.
Задача сверхсложная. Это мир даже не розовых пони, а суперрозовых пони. Это розовые пони, о которых мечтают розовые пони. Но не невозможно. Минимум там 0,0001% остается на определенных условиях. И я ставлю туда. При том, что, посмотрите, это к вопросу о том...
Мягко говоря, не супер выигрышная ставка.
Она проигрышная.
Что братские народы, назвав себя русскими, после такой кровопролитной войны, которая сейчас идет, вдруг, взявшись за руки, куда-то вместе за Святую Русь пойдут.
Сразу они
это
не...
вообще как
смотрите,
бы...
Сразу они не пойдут, это невозможно, и период нейтралитета в любом случае нужен.
У думающего зрителя наверняка сейчас появится вопрос. Что я сейчас вообще такое услышал? И как такое, в принципе, возможно? Не ссыте, говорит нам Арестович, через 5 лет помиримся.
Страшная война преодолевается, последствия страшной войны, за 5 лет нормализуются отношения при наличии доброй воли с обеих сторон. Очень быстро.
Главное правильную идею продать.
Символическое единство, которое было заложено князем Владимиром, потому что великим его святым. Крестильная формула выглядит так. Крещается русская земля. До этого так никто не говорил. То есть это установление нового субъекта. И русские люди, новые люди, которых не было до этого, он изобретает, как Ленин изобрел Украину, он изобретает русских и русскую землю.
И это, если что, не идея русского мира ни разу. Попрошу не путать. Просто наш слоняра, русский имперец Арестович, разгоняет про то, как станет непророссийским президентом Украины. Вполне жизнеспособная и крепкая структура. Путин вообще известен верностью своему слову.
Путин в хорошей форме. Он, мне неизвестен ни один случай, когда он не нарушил кулуарно достигнутых договоренностей международной политики, хотя и специально опрашивал очень многих людей.
Ну или наоборот переобуванием, за что получает от Арестовича, кстати, респект.
И кроме того, он точно так же переобувается, как я, последовательно.
Я уже запуталась. Если вы запутались тоже, не переживайте, а то он все по приколу разгоняет. Пока что играть в спасателя Арестович не собирается и выйдет на сцену только если будет запрос в обществе.
Второй вариант. Украина в какой-то момент, неизвестно какой, говорит, хватит, навоевались. Так или иначе маргинализируются сторонники землянки. Залужный их возглавит, Зеленский продлит, неважно. И так далее. И они говорят, так, нужен кто-то, кто сможет обеспечить переход Украины от узкого проекта националистического к широкому транзитному. Кто бы это мог быть? И вот тогда появляется общественный запрос на Арестовича, выраженный. И среди нескольких фигур, которые этим будут заниматься, я уж точно буду какой-то из фигур. Потому что мимо меня это не пройдет. Потому что я взял эту линию и держал, несмотря ни на что. И намерен ее держать дальше.
Ну или не выйдет, если передумает. Вы, наверное, уже догадались, что сейчас произойдет. А вот что. Арестович ответственно заявляет, что ближайшие 2 года переобуваться не будет.
Вот если, смотрите, вот я переобувался все эти бурные времена. Если вы через 3 года найдете меня переобувшимся, или через 2, вот тогда я приму, что я переобуваюсь. Но ту позицию, которую я взял, я не думаю, что я буду существенно корректировать ближайшие.
Подождите. Человек из мема про переобувание, да. Алексей Арестович, сейчас нам в эфире говорит о том, что ближайшие 2 года он переобуваться не будет?
Вы можете сколько угодно смеяться, но для меня ставка на правду, честность и точность.
А потом он переобувается. Скриншот из финала интервью. Это интервью было записано в Лондоне 10 сентября 2025 года. Через 10 дней Алексей Арестович вновь переобулся, кардинально сменив свою позицию. А вот цитата из его поста. «Мир вступил в фазу серии войн, и эта фаза может продлиться около 10 лет. Какие формы и масштабы примут эти войны, увидим в ближайшее время. В Украине война продлится еще как минимум год, в связи с чем я прекращаю разговоры о мире и возобновляю помощь военным сил обороны Украины, в том числе размещая проверенные сборы военных на своих страницах в соцсетях». Вот тебе и помирились через 5 лет. Короче, по ходу запроса в обществе на миротворца Арестовича так и не появилось. Зато появилась новость, что его переобъявили в розыск в России буквально вчера. Ну что ж, удачи. И вот одна мысль мне не давала покоя на протяжении всего просмотра. А кто-то ожидал чего-то другого? Остались вообще люди, которые ему верят? Мне вот лично сложно такое представить. Делитесь своими мнениями в комментариях, будет интересно почитать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Кто нет, никакой вам магии дружбы с молебном не будет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока.
Главная наша ошибка общая, она у нас у всех одинаковая, это попытка понравиться Западу. Только украинцы хотят понравиться на коленях, а россияне набив морду, но суть от этого не меняется. Мы развалили нашу общность, которая имела форму Советского Союза, сделали огромную глупость. Когда я выпивал с одними серьезными таксистами, они после второй бутылки виски сказали мне: американцы, как вы, за какую идею, не существует идеи, ради которой можно было отдать такой актив, который у вас был и который вы так бездарно слили. Для меня это трагедия, и я делаю все, чтобы остановить эту войну.